добро пожаловать на наши рок-посевы. Я вам уже как-то рассказывал, что живу в многоквартирном комплексе, перестроенном из военного госпиталя времен Крымской войны 1854 года. Вокруг стриженный английский парк со старыми деревьями, огороженный кирпичной стеною. Около задних ворот домик на две семьи. Выясняется, что этот домик – бывший морг, что к нему ведет подземный туннель, сейчас закрытый. За стеной поодаль метров 300 кладбище. Летом его за листвой не видно, а сейчас как на ладони. Становится понятной схема. Умерших от ран везли в морг по туннелю, чтобы больных зря не волновать. Оттуда прямиком на захоронение. Зашел раз на это кладбище и с удивлением обнаружил могилу Огарева, Николая Платоныча. Русский социал-демократ, дворянин, поэт, друг Герцена, один из издателей «Колокола», газеты «Вече» и так далее, жил в Лондоне в общей сложности 13 лет, где в 1887 году и умер. Обитал в Гринвиче, тут и похоронили. Прах его покоился до 1966 года, когда по просьбе советского правительства Огарева перезахоронили на Новодевичьем кладбище, о чем на надгробии сделана соответствующая надпись. «Позвольте, любезный, — скажете вы, — какое это имеет отношение к рок-музыке?» Ну, чисто внешне, формально, никакого. Но и в роке полно героев, которых свезли невидимо для остальных. По туннелю в морг, а потом на кладбище. И не имеет даже значения, если они живы и работают теперь в какой-нибудь страховой компании оценщиками ущерба. Для рока они мертвы. Мы помним о них только по записям. По пластинкам. А пластинки в музыкальном смысле и есть надгробный камень над той пустой Огаревской могилой. Человек жив, пока о нем помнят. И сегодня мы вспомним полузабытых героев рока, вложивших свою лепту в историю жанра. О многих вы, может, никогда даже и не слышали. Ничего, заодно и познакомитесь. Февраля в 1935 году в Чикаго родился Рэй Манзарек, пианист, или, как сейчас говорят, клавишник из The Doors. 15 февраля в 1957 году родился гитарист Джейк Ли, играл с Оззи Осборном, потом в своей группе Badlands. 16 февраля в Детройте в 1935 году родился Санни Боно, урожденный Сальвадоре Боно, певец и сочинитель, партнер по дуэту, да и по жизни с Шерилин Сакасян Лепьер, известный нам просто как Шер. В 60-е вдвоем они записали несколько известнейших пластинок, потом в 70-е вместе вели популярное телешоу. В 74-м разошлись-развелись. Шер стала потом неувядающей и вечно зеленой любимицей народа, а Боно пошел в политику, дослужился до мэра, потом до конгрессмена, и вот не так давно погиб в горах на лыжных каникулах. В дерево въехал, видимо, на полном ходу. Вот вам и русский, вот вам и быстрой езды. 17 февраля в 88 году самоубийством покончил Александр Бушлачев. 18 февраля в 33 году в Токио родилась Йоко Оно Леннон. Вышла замуж за Джона в 69-м, воспитала сына Шона. Крепкая женщина, самурай рок-н-ролла. В этом году ей уже 68 лет. Из последних новостей. После отмены фестиваля в Гластонбуре внимание муз-прессы переключилось на остальные. Уикенд пивной фирмы «Карлинг», фестиваль «Tea in the Park» и «V2001». На «Карлинг Уикенд» против группы «Travis», «Manic Street Preachers», «Eminem». Поговаривают, что «Мэрилин Мэнсон» там тоже будут. На «V2001» красной строкой выступит «Red Hot Chili Peppers», возможно, также «R.E.M». Кроме того, в городе Милтон-Кинз на огромной площадке стадионного размера, так называемый Милтон-Кинз Боул, на это лето уже запланированы Бон Джови, AC/DC и Аэросмит. Фестиваль – это огромное стечение народа в приподнятом, скажем так, эмоциональном состоянии. Порой это плохо кончается. Совсем недавно в австралийском Сиднее на концерте «Лимп Бизкита» было ранено 30 человек, а 15-летняя девочка в толпе получила инфаркт и в прошлую среду умерла. Но отряд заметил потерю бойца. Даже еще как. «Лимп Бизкит» сняли все оставшиеся гастроли, обвинив при этом организаторов в скверной службе безопасности, а сам Фред Дюрст сделал прессе такое заявление. «Мы глубоко потрясены смертью Джессики. Ничто не может описать горе, которое мы испытываем. Хотим выразить свое соболезнование и сочувствие ее семье. Мы будем за нее молиться. Эта утрата навсегда повлияет на нашу жизнь». Конец цитаты. Для тяжелометаллической группы нового разлива, согласитесь, несколько сентиментально. Группа также заявила, что охотно вернется в Австралию, но уже безопасность на концертах будет организовывать сама. И, наконец, 14 мая фирма Mute выпускает новый альбом Depeche Mode. Он называется Exciter. О записи альбома мы вам в свое время сообщали. Напомню, что их предыдущий диск Ultra или Ультра вышел в 1997 году. На веб-сайте depeshmode.com представлены кусочки новой музыки в MP3. Depeche Mode существует 20 лет. С 1981 года продает она пластинки, и за истекший период, как раньше говорили, пластинки эти разошлись по всему миру тиражом в 50 миллионов. Дэйв Ганн, который, как известно, лечился от наркомании, признался, что на предыдущей пластинке просто физически был не способен работать в полную силу. Теперь он поправился и заверяет, что в его моторе искрят все цилиндры. На этом рок-хронику закончим, перейдем к нашему рассказу. Наш первый герой Алан Уилсон по прозвищу Blind Owl, слепая сова, родился в Массачусетсе, изучал блюз как антрополог, как исследователь. В 65 году в содружестве с таким же фанатиком, его звали Боб Хайт, кличка Медведь, собрал блюзовую команду Canned Heat, консервированный жар. Уилсон был человек начитанный, застенчивый, чувствительный, плохо видел, за что и получил свое прозвище «слепая сова». Обожал глубинку, всяческую деревенщину, был озабочен экологией. Всякий белый человек, изучающий негритянский музыкальный фольклор, по определению является копией. Однако нашу копию, то есть Алана Уилсона, глубоко уважал известный темнокожий оригинал Джон Ли Хукер. Как мы уже сказали, Уилсон был человек ранимый, подверженный депрессиям. Несколько раз попадал в психушку, жил у приятеля Боба Хайта, естественно, в глубинке. Место называется каньон Топанг. И вот в этом доме, на заднем дворе, однажды поутру Алана Уилсона и нашли мертвым в своем спальном мешке. Умер он под открытым небом, под звездами, передозировавшись барбитуратами. Подробно о нем можно узнать в Бостонском музее рок-н-ролла, интернетовский адрес dirtywater.com. Come on, come on, let's work together. Была в Америке группа Kaleidoscope, сформирована в 1969 году многогранным Дэвидом Линдли с двумя приятелями. Их звали Крис Дарро и Соломан Фельдхаус. Не Соломон, а именно Соломан, турецкого происхождения. Правда, фамилия как-то подкачала, на немецкую сходит. Этот Фельдхаус мог петь в любом стиле. Поэтому Калейдоскоп как группа играли любую музыку. Психоделику, рок-н-блюз, кантри, ирландские жиги, индийские раги, старый джаз и блюз. С 1967 по 1970 выпустили 4 альбома на фирме CBS. Знатоки считают их классическими. В 1976 группа попыталась воссоединиться без особого успеха. Фельдхаус потом ушел в музыку New Age, сочиняет тили-були для медитации. А вот про Дэвида Линдли расскажем особо чуть позже. Композиция называется Egyptian Gardens, египетские сады. Egyptian Gardens, just the other night, saw a redhead there that was flat out of sight. Spent all of my money, honey, to spend the rest of the night, and to watch her do that thing that they call Yashimera. Some dude walks up to me and says, that's mine, that's you and me fight. Pulls out my razor and says, baby, have a bite. And he went floating off through the fog with that thing called Yashimera. Слышали? Четверть тонами поет. Дэвида Линдли, участника Kaleidoscope, критики знатоки иначе как многогранным музыкальным гением и не называют. Он с одинаковой виртуозностью играл на стальной гавайской гитаре у Терри Рейда, на скрипке гитаре у Джексона Брауни. Загадочная личность. Всю жизнь, например, проходил в полистиреновых штанах. Сольные альбомы Линдли 70-80-х годов считаются шедеврами музыкального ремесла, особенно пластинка 88-го года «Very Greasy». В последнее время его видели то в Мадагаскаре, то в норвежских фьордах. Был он там не один, а с другом-магнитофоном. Записывал звуки дикой природы и местный фольклор. Информацию о нем можно получить по адресу wellwell, одно слово, uk.com.
Doctor, tell you to give me. Give me the ding, now the doctor order.
Раз уж мы упомянули Терри Рейда, расшифруем. Родился и вырос в городе Хантингдон. Великолепный гитарист и певец музыки соул. Несравненный голос у него. Музыкальная карьера не получилась, то это, то еще что-нибудь. Его творческая колымага перекатывалась с кочки на кочку треугольными колесами. А ведь в свое время знаменитая Арита Франклин заметила, что в Лондоне три замечательные вещи. Битлз, Роллинг Стоунс и Терри Рейд. Он мог, да, наверное, и до сих пор может, от хриплого рока переходить к утонченному пению фолька, еще и стихи к песням пишет потрясающе. Терри Рейд продолжает работать со многими известными музыкантами уходящего, но не ушедшего еще поколения. Можете сами справиться по интернету angelfire, одно слово, com. Подробности уж там поищите сами как-нибудь. Fifth of July, 5 июля, Терри Рейд. Согласитесь, несправедливо судьба обходится с некоторыми артистами. И, наконец, Нирвана. Не та знаменитая гранжевая Нирвана из Америки с Куртом Кобейном, а ее историческая предшественница из Англии. Дуэт, сформированный в Лондоне в 1966 году. Ирландец по имени Кэмпбелл Лайонс в содружестве с греческим мультиинструменталистом Алексом Спирополосом впервые использовали термин буддийской философии для названия своего дуэта. Согласно буддизму, насколько я его понял по популярной брошюре, человек умирает, душа его рождается в новом теле, и цепь страданий, которая неизбежно сопровождает жизнь, тянется без конца. Только совершенствуясь в познании высшего, через медитацию и просветление, Можно разорвать этот замкнутый цикл и войти в нирвану, в вечное блаженство души. Человеку вообще свойственно все опошлять. Опошлили и понятие нирваны. Наркотическое забытье под мечтательные психоделические звуки и должно было переводить слушателя из сансары в нирвану. Музыка нирваны была соответствующей, однако по концептуальной части она кое-что оставила в истории. Их первая пластинка «The Story of Simon Simopath» в 67 году была уже в те ранние годы полнометражной рок-оперой. После второй пластинки, которая была умеренно успешной и вошла в британский хит-парад, музыканты разошлись со своей пластиночной фирмой Island, и их третий альбом «Black Flower» — «Черный цветок» — 20 лет пролежал, собирая пыль на полке. В 92 году участники «Нирваны» пытались судиться с Куртом Кобейном из-за названия. Но американские адвокаты — самые зубатые в мире, и англичанам тяжбу выиграть не удалось. Но и проиграть тоже не получилось. Имя за ними осталось, только в скобочках надо было добавлять UK, чтобы со знаменитыми US не путали. В 96 году выпустили пластинку Orange and Blue под названием «Нирвана», но тут уж вообще никто ничего не понял. Иные восприняли это как надругательство над трагической смертью Кобейна. Пластинка, понятно, не пошла. Более подробно о них узнаете по адресу cd-hut.com. И вот на этом месте я, пожалуй, прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцев, город Лондон, BBC. Is one of the good time people now. I'm